Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
5 марта объявили, что вот он умер, и мы пришли в школу, никаких занятий, только какие-то невероятные траурности, лица и такое же настроение. Там общее настроение было два, прямо противоположных таких. С одной стороны, что все, конец всему, ну, потому что вот умер Бог. А второе, что ну, хоть теперь вздохнем.
В этом выпуске воспоминания поэта и романиста Анатолия Наймана.
Я тогда был влюблен. Тогда было раздельное обучение. Вот наша мужская была, а рядом была школа женская. На перемене оттуда доносились девичьи голоса и как-то волновали кровь. И в этой школе в соседней училась девочка с такими двумя косами ниже талии, золотыми, с синими глазами, и звали ее Регина Квин, то есть два раза королева.
Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам.
Писатель Анатолий Найман во второй части этого выпуска. Начнем же с других воспоминаний. Это передача из моего архива. Впервые она вышла в эфир в 2006 году. Я вспомнил о ней, читая сообщения о нынешних событиях в Крыму. Были и легенды крымских греков. Записи Ирины Колесниковой.
В доисторические времена эта страна называлась Кимерия, что значит на древнееврейском «мрак», а на языке Гомера «темная область». В историю вошло более упрощенное название – упругий и резкий корень «Крым», точно сжатая спираль, готовая в любой момент развернуться всей стихией поглощенных здесь культур, рас, народов. Великие империи – Римская, Византийская, Османская и, наконец, Российская освещали темную область, хотя все они – отраженные лучи первой покорительницы Крыма, Древней Греции, потомки которой считают эту землю уже своей родиной, выстраданной родиной. О своей юности рассказывают жители небольшого села Карачоль, Клавдия Дымченко и супружеская пара, пожелавшая не представляться.
А в тот день, когда приехали уже военные, на таку стояли, очень много машин, военные, молодые такие хлопцы. И такие танцы они той вечер устроили. Просто знаете, чтобы не так было заметно, что будут нас эвакуировать. Мама все время говорила, что я не прощу себя, что я тебя не послушала, что мы ничего не взяли с собой и уехали без ничего. А папа был в Севастополе в то время, месяца 4 было наших мужиков, что забрали, да, перед депортацией. В Севастополе копать эти окопы. Пришли. Во время войны еще было.
Немцы отступили, да. И стали брать наших, да, тогда в рабочем батальон.
Да, да. Папа попал в Севастополе, папе дома не было, а нас было 5. Ой, боже мой, ой-ой-ой-ой, бедная мама так плакала, не ходить никуда вечером. Все же мы ушли с братом на танцах. Были мы до 12, чи больше, может, в 1:00. Только легли, а стукают военные в двери. Мама встала, открыла, и он начал говорить сталинский приказ. Вот, мамаша, читаю вам приказ, что вас надо эвакуировать. Ну и вышли мы на улицу, а там, ой, а той вечер, ой, если бы вы услышали, как коровы мчали, как петухи кричали, как собаки лаяли. Ну, ой-ой-ой, детка моя, вспоминать вообще тяжело.
Вон, двухъярусные, и грузили, как эти, загнали, закрыли и
как ушел. Как заключенные.
Вот так вот, загрузили нас и пошел. А куда, не знаешь. Везли, везли, везли 15 суток, привезли куда? На Урал. Раз закрыли двери, спасали часового. Кого привезли, изменников родины.
Местные боялись нас.
А когда стали стучать двери, когда открылись, мы там старики и дети, больше никого нет. Какие изменники родины?
Когда убрали татар,
татару убрали. Через месяц нас.
Чтобы осталась одна нация здесь.
Русские.
И убрали всех.
Русские. Когда нас везли на Урал и объявляли, мы много раз слышали, что едем мы добровольно.
Чего попало, Балтик?
Едут добровольно люди, переселяются на Урал.
Да, да.
Добровольно. Кто ехал добровольно? Бросить свое гнездо и уехать.
Расписывались на Урале, когда с нас сняли эту спецпереселение в 56-м году. Дали роспись, что вы, если вернетесь в Крым, за дома, за свои, чтобы вы и даже и напоминали.
Сколько лет вы прожили на Урале?
13.
Но все-таки вы могли там как бы и остаться?
Боже, сбав. 13 лет мы жили, 13 лет день и ночь мы плакали за свою землю. Разве можно жить в таких условиях? Два барака, столовая была, там были заключенные. Вы попали в половинки сразу, а мы в лесной промышленности попали. Если я не выполню норму, я живу без хлеба. Хорошо, что рядом были деревни. И мама моя ходила, просила. Бедная раз чуть лодка не перевернулась, не утонула в каме. Ой-ой-ой-ой. Это 4 картошки я брала в лесу, чтобы сделать норму и покушать вот эту печеную картошку. 4 человека нас было, ну, были худенькие, маленькие, по 16 лет, по 14, по 15. И вот так мы 4 человека не могли объять ту сосну, чтобы ее свалить. А что могли мы дети свалить, а?
Вот примерно мы жили на шахте Крупской. Не имели права никуда, комендант был специально. 2 километра до города ты не имел права шаг сделать за границей этой деревни. Понял? Тебе сразу посадят. Ну, правда, мы долго не жили, мы всего 2 года прожили. Да? Потом спасибо дедушке Калинину. Через его добились, через греческое посольство, получили греческие паспорта, иностранные паспорта. И нам 24 часа срок выехать в Среднюю Азию. Нас их отобрали потом.
В 61-м году мы сдали.
В 61-м взяли.
Отобрали.
Конечно, нахально заставили сдать иностранные паспорта, взять их советские.
Жили в Узбекистане, вас туда депортировали?
Нас 27 июня тоже подняли. Дядя уже знал, и мы уже были наготове. Пришли, сказали, русскоподанных высылаем, а вас переселяем. Не одно и то же.
Вас иностранцы?
Да, иностранноподанные. А потом привезли нас в Коканд. А нам странно, так узбеки в белых кальсонах, у них же были как кальсоны белые, вот тут на веревке привязаны, чапаны, а этой женщине все под паранджой. Страшно было, но мы не видели их. А на другой день утром рано войска стояли, вот так. Куда денешься?
Куда денешься?
Сели и поехали по кишлакам. А там один навес был всего, длинный. И вот там мужики, папа, мы все собрались, рубили вербу, колья забивали и плели длинную кровать, чтобы спать не на полу.
Ой, Боже, Боже.
А комары заели, а эти скорпионы мы не знали, что такое. Там духота, в то время такая жара была, когда приехали, что на солнце можно было яйцо сжарить. А мы не привыкли к тому климату. У нас и дизентерия, у нас и малярия, всех трясет. А тут начинаем брызгать, чтобы свеже было. Сарика, берем воду, поливаем, а скорпионы на сырость. Укусят скорпионы, а мы не знаем, что такое. Это женщина кричит там, тетя Нюта, видишь, укусит. А орет она, прибежали узбеки, правда. Что такое? Вот так и так. Они тут же начали перевязывать, что-то принесли, лекарства, в общем, мажут, не знаю, что. И они греков очень уважали.
Они уважали и меня, мы ходили, очень много. Почему? Потому что мы с ними дружили, детьми вот были, ходили.
Но последние года они стали уже, вот эта молодежь поднялась.
Возбуждаться.
Да, они на русский кричали: «О, кулак, белая свинья, мол, езжай свой, Россия». Нам не говорили они, русским. Ну, это 75, мы 83-м, он 82-м, я 83-м.
Мы же отсюда, за Белогорск. Вдвоем. С детства знаем друг друга. Я с Урала все равно приехал на человека.
Рассказывает Ирина Зекова.
Однажды встретила человека, это было в Кировограде. Он услышал, что я гречанка, спросил меня, с какой я деревни. Я сказала, что с Карачоля, Карасубазарского района. Я говорю, да. А он говорит, а я был в вашей деревне, когда вас выселяли, и сопровождал этот эшелон с вашими людьми до 5 хаток. А говорит, а вы знаете, что произошло в деревне? А я говорю, не знаю. Я была маленькая, мне было 2 года. А мать вам не рассказывала? Я думаю, не скажу, что не мама рассказывала. Думаю, а что ж знает этот человек? Я говорю, нет, вроде бы ничего не рассказывала. А что случилось? А он говорит, в тот день, когда, значит, начали высылать греков, в одну девушку, в нее появилась сила Иисуса Христа. В нее стреляли. И у нее, вот как у Иисуса Христа, на лбу, на руках, на ногах появились пятна крови. Она была распята только не на кресте, а на человеке. И он говорит, что солдат же это подневольный человек. Ему говорили стрелять, он стрелял. Ему говорили вязать, он вязал. А когда вечером сами солдаты там, кто в сарае, кто в табачном сарае спали, вот это все они переваривали, плакали. И говорили, что до смерти это нельзя забыть.
Вы сами это видели. Сколько вам лет было?
Мне было 12. Своими глазами видела. Из дома не могли на ее вывести, понимаешь?
Вера Параскевопула.
И вот поэтому они стреляли, что ее не могли вывести из дома, стреляли по ней.
Она сказала, не тройте, я сама пойду. И маму мою, говорит, возьмите. Посадили ее на подводу. Привезли ее, где нас остановили выселять. И она сидит на подводе, я же колонию. Ну и когда ее завязали, все. Ну она им говорит, вы меня хорошо завязали. Они говорят, хорошо, военные. Она говорит, вот моя рука, вот вторая. Вот моя нога, вот вторая. Она не развязывала. Она их не развязывала. Ну и она кричит на нас, на всех. Берите все иконы, идите следом за мной. Все за ней. Все, сколько в миру людей было, все за ней шли. Прошлись мы по кругу. А дедушка покойный мой боялся. Ну, боялись же. Высылает нас военный вокруг. Дедушка Пантелей, снимите фуражку и сядьте на колени. Все же сели на колени. А он нет, боится. Она говорит ему, дедушка Пантелей, ты поедешь и не вернешься. Он не вернулся. Он 5 месяцев прожил и умер. А потом была ж баба Манька. Баба Манька, сядь на колени, она тоже не садится. А ты, баба Манька, ослепнешь. Она ослепла. В общем, она что говорила, все исполнилось. Исполнилось. Ну, а потом она говорит, а у кого яйца есть? Принесите сюда. И принесли ей. Она начала бить эти яйца. Он бьет и говорит нам, считайте. Разбила на 12 яичек. А на 13 нас, это уже все. Мы же не соображали. Что это такое 12 яичек? На 13 она сказала все. 12 лет прожили на Урале, на 13 нас освободили. Мы приехали в Александрию. 12 лет в Александрии прожили, на 13 приехали в Крым.
Поверх барьеров. Были и легенды крымских греков.
Для греков Карачоли это не первое переселение. Их предки, выходцы из Восточной Фракии, что на территории Турции, вынуждены были во время русско-турецкой войны в 1828-29 годах эмигрировать в Россию, в тогда уже присоединенный Крым. И 40 лет скитались, пока не нашли землю, подобную обетованной. В этой деревне следуют вековой традиции рода – жить никому не мешая и помнить о прошлом. Их реликвии – иконы, потому что глубоко верующие, и сложенные женщинами песни, потому что память.
Больше не говорили как-то вот о истории о давней, о такой о древности, так вот не говорили. Больше старались говорить о том, чем они жили.
Ирина Зекова.
Вот общаясь с татарами, но опять вспомню маму Царствие Небесное. Вот мама моя говорит так. Говорила, татары, возможно, это и не татары. Когда шло вот это омусульманивание населения, так вот говорили бабушка, так вот ей говорили, она уже мне говорила. Можно было оставить язык, но принять мусульманство, понимаете, разрешалось. То ли вы наоборот, откажитесь от языка, но вы останетесь христианами, вы поняли? В 44-м, когда русские пришли, начали высылать местное население. Татар выслали 18 мая. И вот они грузят там пожитки там одного человека, и у них падает сундук, открылся, а там на дне икона. Икона эта по сегодняшний день у нас, царя Константина и матери Елены. А дом татарский. Вы поняли меня? Это же во время Екатерины, когда было великое переселение. Некоторые люди просто боялись оставить свой очаг. Ну куда ехать? Ничего не определенно. А тут у меня дом. И Господь, может быть, их и простил за то, что они отказались от веры. А потом я еще хочу сказать, там в горах у нас, это все татарские деревни, там в горах находят пещеры и находят иконы. Они приняли мусульманство, но они по ночам бегали, туда молились. Возможно, вот когда-то и было, может быть, давление на местное население, потому что греки пришли сюда. Я не буду возражать, потому что греки же почему сюда пришли? А потому что тут земля, тут они садоводство, виноградарство, тут хлебопашество. Это они, Крым, сад. Вот слушайте, архиепископ Гермоген, он что пишет? когда было гонение на грека, вот это Екатерина, сама царица, она уже за народ-то, она православные, греки православные, а тут, значит, режут, тут, значит, вот такая вот на почве веры, вот Югославия. Вот тогда была вот точно Югославия. И вот она, когда решила вот это великое переселение, конечно, часть людей ее прокляла за это, потому что все-таки надо было найти другой путь, потому что много людей погибло по дороге. Когда люди уходили отсюда, из Крыма, вот эти степи Приазовье, потом уже сами татары, в основном рабочая эта сила была, армяне, их тоже выселяли, и греки. Все пришло в упадок. И они даже просили Екатерину прекратить, вернуть народ назад.
Татары просили?
Конечно,
вернуть. Татары просили, чтобы греков...
Вернуть людей назад, потому что работать-то стало некому. Греки — это очень трудолюбивый народ. И не будь они таким, мне кажется, они бы даже не выжили. Так мама моя, она мне не давала ни одного дня покоя. Она, ты написала туда, в общем, во все инстанции. В Симферополь, в Москву, в Киев. Это во все инстанции я писала разрешение вернуться. Она мне говорила так: я хочу умереть только в Карачёле. И наша жизнь, и жизнь вот этого поколения, которое мы теряем, вот это люди, вообще ничего не видевшие. Это родились, революция, сами знаете, голодовка, коллективизация, война, депортация, потом мытарство по всему Союзу, мытарство, и потом вот это горькое возвращение на родину в 70-е годы. И вот сколько не пожить, не пожить, а уже смерть пришла.
Да.
И они нас так учили, так воспитывали, что значит это нам суждено было испить вот эту чашу горькую, и мы еще продолжаем ее пить,
да.
Потому что мы их дети,
и будем продолжать.
Но мы тоже не реабилитированы. Поэтому, конечно, нам горько, и нам хотелось бы, нам очень хотелось бы, чтобы нас услышали, если бы вы вот поприсутствовали хоть один раз на нашем празднике, какие эти женщины. Они готовятся к этому празднику, а потом сам этот праздник. Нас здесь сейчас где-то 160 человек с детьми. А если вот приехали на праздник нам греки из Мариуполя, они были здесь 2 дня, я 2 дня плакала. Гляну сюда, греки, гляну сюда, греки, гляну сюда, греки. Мне, наверное, сердце увеличилось 3 раза. От радости я только плакала. Я говорила: Господи, если ты есть на белом свете, ну сделай так, чтобы мы были вот так все вместе.
Удивительно, что ни обиды, ни тем более зла они не держат в душе, только благодарность за то, что сумели сохранить веру и волю к жизни.
Передачу «Были и легенды крымских греков» подготовила Ирина Колесникова. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Давно друзья веселые простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим к нам.
В разделе «Воспоминания» поэт и писатель Анатолий Найман. В 1953 году он окончил Ленинградскую 222-ю среднюю школу, бывшую Петришуле. Недавно ему исполнилось 80 лет.
Мне было без месяца 17 лет, когда он умер. То есть я 17 лет прожил во время кровавого сталинского режима. Но не очень это соображал, что вот он кровавый. Что отношение к нему совершенно особенное, я это прекрасно чувствовал. И даже сам готов был подпасть под манеру вот этих отношений. Ну, например, у нас тогда были, я не знаю, как сейчас, но у классных досок тряпки лежали, мокрые тряпки. Там дежурный шел в уборную, как-то там простировал ее немного. Ну и, конечно, самое интересное было на перемене покидаться тряпкой друг в друга. В это время кто-то там скатывал, чтобы успеть к следующему уроку. Потом у нас чернильницы стояли на партах. Их можно было задеть, опрокинуть. Это было шикарно все. В общем, кидали-кидали, пока не попали в портрет Сталина. Ну, кто-то сзади там отбросил, попал в портрет. В классе было, я думаю, около 10 человек. Остальные в коридоре. Настала страшная тишина, и все расселись по партам. Но у меня были и личные с ним отношения. То есть односторонние, хотя я ожидал даже двусторонние. Было с ним 70-летие, и каждый класс должен был по послать ему альбом такой. И от нашего класса выбрали художником. Он учился так, по-моему, года, может быть, даже на три был старше меня, или на два. Ну, тогда была мешанина после войны. В четвертом классе у нас было два человека по 22 года. Вы, Вадим, будете художник, а вот Найман будет писать. У него там очень хороший почерк. И он очень грамотный. У них была большая комната. В коммунальной квартире тогда, конечно, но все равно большая комната. На углу Невского и Герцена, что ли, стоял рояль. На нем были фотографии. И одна из фотографий была его мамы, которая была то ли балерина, то ли что. И у нее были голые плечи. Собственно говоря, и фотография была обрезана так, по голые плечи. Что несколько смутило меня. Я был сосредоточен на том, что я буду писать альбом. Завтра уже должны быть готовы альбомы. Завтра готов ваш альбом должен быть. А почему же так? А сегодня только привезли их, сами альбомы эти, такие из магазина. Надо было какие-то картинки наклеить, надо было что-то нарисовать, мне надо написать. И вот часа ближе к четырем я стал совершенно падать просто со стула. Так мне хотелось спать. Вадик сказал, что да ложись ты, не валяй дурака, я и напишу. Я говорю, как ты Сталину напишешь своим почерком? Да не волнуйся. Да. Вот я проснулся, например, в 6:30 и посмотрел, что он сделал. И там были вопиющие ошибки грамматические. Слово «утренний» было написано с тремя «н», это что я помню. Я говорю, ты посмотри, что ты сделал, это же надо весь альбом переписывать. Как так? И вдруг он сказал, разберется. И это было как? Сказать про Сталина разберется. Это... А потом я получил какой-то аналогичный рассказ. Это Аксенов рассказывал, что он учился там в школе в Магадане. Ну и там специфические были все-таки дети, да, в этой школе. Там местные были, но, может быть, в меньшинстве, главным образом, ссыльных. И они гуляли по коридору, уже в одном из старших классов, может быть, девятом, как я запомнил. И вдруг этот парень, это был какой-то полный такой, знаете, мальчик, умный. И он вдруг наклонился к Аксенову и сказал: Сталин слон в посудной лавке и убежал. Когда отправили этот альбом в Москву, как я полагал, и я ждал продолжения этой истории, что придет в школу письмо. Кто у вас там писал альбом от там 8-го Б-класса? Примите меры, они совершенно безграмотные, там, эти люди. Но мог быть вариант, что я получил ваш альбом, благодарю вас. Но никакого продолжения не возникло. А в следующий раз уже это было скорее такая встреча спиритическая, то, что он умер. А у нас была наша школа, это первая петербургская школа, ее Петр, наверное, какой-нибудь там одноэтажный домишко, это в мое время уже была пятиэтажная школа. Она была наискосок от Казанского собора. Там был зал, очень большой зал такой. Там, с одной стороны, на стенах висели портреты всех главных русских писателей, кроме Достоевского. А напротив них там были окна. Между окнами и этой стеной с портретами стояли мы. 5 марта объявили, что он умер, и мы пришли в школу. Никаких занятий, только какие-то невероятные траурности, лица и такое же настроение. Нам сказали подняться в этот рекреационный зал. Мы все встали такими каре, как обычно. И у нашего класса руководительница была математичка. Но нет директора. А директор был замечательный тип. Он был фронтовик. Он преподавал литературу и довольно грубо ее преподавал. Но все равно какое-то уважение внушал. И вдруг он появился. Во-первых, у него было расцарапано лицо. Во-вторых, у него просто на 3 метра несло алкоголем. И он вышел и не мог говорить. И он прерывающимся голосом сказал, что вот умер то-то, то-то, то-то. И слово имеет Агния Борисовна, наша классная руководительница. По ее лицу текли слезы, которые вот в ту секунду, как было произнесено ее имя, просто совершенно прекратились. И она сказала: «Почему я?» Что-то она там проговорила, и это как раз совершенно не важно. Но важно, что это все заранивало в душу, от слова «ронять», какие-то недолжные мысли. Там общее настроение было два, прям противоположных таких. С одной стороны, что все, конец всему, ну, потому что вот умер Бог. А второе, что ну, хоть теперь вздохнем. Этого было меньше, но люди как-то так жили, что ну ничего, ну так же хуже-то жить не станем. Или, ну, можем мы немножко и похуже пожить. Это, кстати говоря, пересекается как-то с нынешней вот обстановкой. С нашей страной пересекается.
Снова войска и народа, площадь красная полна, и шумит людское море, за водой идет волна. Ветит матерью Москвою, у старинных стен Кремля. За права пришла на праздник вся советская страна.
Я тогда был влюблен. Вообще говоря, школа вот эта наша, она была в два раза больше. Но ее разделили, тогда было раздельное обучение. Вот наша мужская была, а рядом была школа женская. На перемене оттуда доносились девичьи голоса. И как-то волновали кровь. И в этой школе, в соседней, училась девочка с такими двумя косами ниже талии, золотыми, с синими глазами, и звали ее Регина Квин. То есть два раза королева, понимаете, Регина и Квин. А в другом классе, параллельном с нашим 10 А, такой был ученик Миша Трофимов, который был совершенно ни на кого не похож, а он был похож не на человека, а на слово «джентльмен». И он как-то очень был независим. Он ходил по городу с какой-то невероятной совершенно молодой женщиной, которых вообще не было нигде. Она с какого-то, знаете, портрета начала века была. Они ходили, не разговаривали. Он никого совершенно не признавал. Он жил на этой малой конюшенной, в Бельэтаже, в отдельной квартире. Говорили, что отец его хирург. И у него окна выходили на улицу. И я подошел к нему на перемене и сказал: а можно я у тебя посижу после школы, мне в окно посмотреть надо, чтобы потом... И он мне говорит: пожалуйста, сколько хочешь. На меня это ужасно сильное впечатление, потому что, во-первых, я могу сидеть, а во-вторых, что, оказывается, с ним можно совершенно разговаривать, как и не с Мишей Трофимовым, понимаете? А потом уже в институте, через 3 года после окончания школы, принесли письмо с 20-го съезда, вот этот доклад Хрущева. И собрали курс наш в аудитории. И пришли 2 человека мрачности, близкой к той, что была вот у нас на похоронах тогда. Потом я уже понял, что она была основательной, эта мрачность. Один был декан, другой был, не помню кто. И они сказали: кто у вас может прочесть внятно? И несколько голосов произнесли мое имя. И сказали: ну идите сюда, потом сменим вас. В общем, меня до конца не сменили. И я прочел это письмо. И надо сказать, вот его я читал очень лично, настолько, что я хотел несколько раз сказать: я прошу всех встать и скорбную память принести жертвам. Но я этого не сделал. Скорее, я ритмически этого не сделал, потому что это как-то разрушало это чтение. Но я прочел это голосом звонким, и после этого все тихо разошлись. Последний раз он какую-то роль сыграл. Когда я кончил школу, я пошел поступать в университет, на химический факультет. Почему я так увлекся химией? Но я и был ужасно увлечен, захвачен. У меня была еще к тому же и медаль серебряная. Поскольку у меня была медаль, я имел право поступать без экзаменов. Тогда такие были правила. Но был такой коллоквиум. И мне задали вопросы из химии неорганической, из химии органической. Я на них превосходно ответил. Мне сказали: может быть, вы выйдете в коридор и там посидите, подождите. Придет человек с кафедры марксизма-ленинизма. Я вышел, посидел. Пришел человек с кафедры марксизма-ленинизма. Такой, как мне показалось, лет 40. Элегантный, с непростым лицом. И он меня пригласил в аудиторию и сказал: ну, скажите, что в своей книге... Книга-то была там всего страниц, я не знаю, 20. «Экономические проблемы социализма в СССР». Была такая у него. У него было 2 брошюры таких. Это и «Марксизм. Вопрос языка знания». И вот, что он говорит, я туманно знал, что он там говорит. Но я сунулся, может быть, один раз, но эта тоска была страшная. Но я стал как-то так отвечать. И он так послушал меня, посмотрел и сказал: что ж вы, Анатолий Найман, никто труды товарища Сталина не отменял. Хотя уже месяцы прошли. И именно, уже отменили. Уже Сталин был не такой, какой он был раньше. Он сказал: что же, никто не отменял. Он сказал: кстати, Найман – это русская фамилия? Я сказал: нет, это еврейская фамилия. Он сказал: ну, это все равно, ну, идите. И меня не приняли в университет.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания поэта и романиста Анатолия Наймана.
Сейчас отношение к Сталину – отношение к легенде, которая создалась. Но легенда создалась тоже, понятно, не без оснований. То, что Сталин был, помимо всего прочего, еще и фигурой подражания, связано не с тем, что он, я так считаю, что он говорил как-то так, как надо говорить, и вот то, что он фразу поворачивал, но в нее что-то успел добавлять, а другое отнимать, и поэтому эта фраза била в ту же точку, но уже по-другому, скажем. Здесь с такой-то твердостью, а здесь уже немножко и мягко чувствовался, а здесь какая-то сверхтвердость. Не поэтому, не важно, что он говорил, важно, что слушающие ужасно хотели подпасть под влияние. под какое-то влияние, но настоящее, чтобы это не был какой-то там проходимец. И вот генеральный секретарь партии, или кем он там тогда был, он говорил с той расстановкой, в том ритме, с тем акцентом. Он говорил именно так, что хотелось попасть под его влияние. Потому что все, если ты попадешь под мое влияние, то с тобой все будет в порядке. Ну а как же там, скажем, проснувшись ночью в холодном поту, спрашивался человек, как же так? А ведь он же может и посадить, ну, не он конкретно, а вот как-то так вот. Да, представь себе, могу посадить. Так я же там могу погибнуть. Да, можешь и погибнуть там, да. Но вот это не кто-то говорит, а тот, кому надо говорить. Ну, то есть, следующий шажок до какого-то бога, да? Ну, вообще были табуированные слова, это понятно совершенно. Но слово «еврей» тоже было табуированным по-другому, совершенно с противоположной стороны. Ну, как ты еврей, вроде бы ругаешься. А Сталин Ахматова без всяких пауз говорил, и говорил всегда Сталин. Ну, иногда, когда, знаете, саркастически, там, Иосиф Виссарионович, это неважно. И никак там, знаете, не по этому поводу там никаких там ни Джугашвили, там ничего вот этого, да, вот никакого по его происхождению, ничего такого нет. Это не ее была стезя. В связи с этим я сейчас вспомнил, просто был такой человек замечательный, Константин Богатырев. Он был сыном знаменитого профессора Богатырева, лингвиста и филолога, а сам он был замечательный совершенно переводчик Рильке и вообще был человек редкостный. И он по доносу попал в лагерь в 49-м году. В этом наборе было довольно много людей, ну, по доносу и попал. Но там, например, оказался в его бригаде человек, который попал по делу. А именно, он был из шахтерской семьи, статный, высокий, красивый, по внешности такой славянской, по преданности. Он был взят в войска охраны. Он попал не непосредственную охрану Сталина. Например, когда Сталин ехал в машине, скажем, к себе там на дачу, да, на озеро Рица или куда там, они стояли в 2 или 3 метрах друг от друга вот за камнями какими-то. Потом там возник, ну, какой-то заговор, какой-то капитан ему, ну, как-то проверив, предложил пойти и покушение, чтобы было. Донос последовал раньше их всех в лагерь. И он попал вот к Богатыреву. И он страшно к нему привязался, потому что у него вообще была какая-то вот такая натура, хотел знать все, что можно было знать. Ну, например, он слышал, что вот был такой, например, поэт Пастернак. А Богатырев знал Пастернака лично, понимаете? Но это было невероятно для него. И как-то они заговорили о Хлебникове. Богатырев ему сказал, что вот был такой поэт Хлебников, и вот он так-то и сяк-то, и заумя, не заумя, всякое вот такое. Как я могу найти его стихи? А ты спроси в библиотеке. Он пошел в библиотеку, спросил Хлебникова. Была какая-то книжечка Хлебникова или томик какой-то из собрания. А зачем вам нужен Хлебников? Ему сказали. Он сказал, а вот приближается день рождения Сталина, а я пишу поэму в его честь. Я хочу Хлебникова прочесть, потому что я не хочу подходить к этому делу так спустя рукава. Ему дали Хлебникова. Он Хлебникова этого прочел, а когда вышел он читать поэму, он сказал, поэма товарищу Сталину в манере поэта Хлебникова. Также совершенно могу вообразить это, как вы. Хотя я был с ним знаком, я с ним, может быть, 2 или 3 встретился с этим человеком, уже когда он вышел на волю. И он вышел на сцену, и все на него смотрят, ну, немножко этот Хлебников какую-то трещинку дал, но вообще поэма товарищу Сталину, это не ожидали даже такого торжества. И он сказал, поэма товарищу Сталину. Сталин! Сталюнюнчик! Сталюнюля! И его стащили со сцены, и там я не знаю, что было, но он успел сказать вот эти 3 слова.
Песня посвящается и вы смелее. Ведь песнею кончается все лучшее на свете.
Знаете, вот было скольки-то там летие Бродского, 75, что ли, лет, где нашлись люди, которые вот выступили. Я, во всяком случае, знаю 2 человек, которые сказали, ну, что, конечно, бы Бродский был за присоединение Крыма. Конечно, потому что он был империалист. Ну, это такая низость, даже необсуждаемая какая-то, когда я буду за мертвого. Я бы сказал, что когда спрашивают, какое влияние на вас имело Ахматова, иногда спрашивали меня, и я вот считаю, что одно из влияний, которое обозначить просто могу. И у нее начинаются, по-моему, это листки из дневника «Воспоминания о Мандельштаме». Они начинаются как бы с оборванной фразы, я своими словами говорю, и смерть Лозинского сделала невозможным вспоминать то, что я могу вспоминать, потому что он не может подтвердить этого. И я подумал, ведь я до этого времени думал, что как раз смерть человека – это потому, что происходило вокруг. Это что хотят, то на него и вешают. А она именно от того, что не было никого, кто бы мог ее, например, опровергнуть. Она не может о чем-то говорить. Так вот, я не хочу обсуждать Крым в связи с Бродским. Не хочу обсуждать его империализм, который был скорее как такая фигура поэзии, я бы сказал. Поэзия же не в строчках только заключается. Но вот что там чувствует, да, вот, помимо всего прочего, какая позиция этому поэту, ну, что-то вот такое. Но что я могу сказать определенно, это что Бродский сказал однажды, но он говорил это не мне одному, я думаю. Он сказал, что бы мы делали без Гитлера? То есть, что имелось в виду? Вот что бы мы говорили про Сталина, если бы не было Гитлера? То есть, нам бы не с кем было его сравнивать. Поэтому Сталин для Бродского темы не представлял. Другое дело, что Бродский родился в 40-м году и был назван Иосиф. Тогда не было такого массового называния, но детей называли Иосиф и Адольф. В честь двух действительно вождей очень заметно. И если для Мандельштама соименность была очень важным пунктом его миропонимания, то Бродский скорее, как мне кажется, он специально этим не занимался, он скорее глушил это. Во всяком случае, ничего кроме, ну там, я не знаю, таракани смеются у сища, ничего такого не было. Я и не имею в виду, что он это цитировал, но вот такого отношения, понимаете? Скорее там Гуталин от него можно было услышать, ну вот такое что. Гуталин была официальная кличка Сталина у неблагонадежных граждан.
И романист Анатолий Найман в разделе «Воспоминания». Его записал Михаил Нисенбаум. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». «Мои любимые пластинки». Рассказывает музыкант и поэт Алексей Зеленский. Он родился в 1988 году в Москве. Живет и работает в Будапеште.
Музыка барокко – это музыка момента. Часто эти произведения писались на один вечер для какого-нибудь Сосибонова герцога, а на следующий день совершенно забывались. Иногда на век или два. Но даже если композитор мог предположить, что его музыку будут исполнять еще долгие годы, как это было с Пергалези, который писал Стабат Матер по заказу для того, чтобы заменить Стабат Матер Алессандро Скарлатти, который по каким-то вкусовым причинам устарел на тот момент. Даже тогда композитор знал, для какого зала и для каких обстоятельств он пишет. И это делает музыку барокко не только музыкой момента, но и музыкой контекста. А это абсолютно современная вещь. Искусство барокко, музыкальное искусство барокко становится современным без всяких оговорок на возраст. Единственное, что если для музыки барокко контекст был дан изначально, в первую очередь для сакральной музыки, которая должна была исполняться в храме, то сегодня нам приходится сочинять этот контекст для себя. И это равнозначная для художника работа. Она занимает столько же времени, столько же усилий и столько же мыслительной деятельности, как и непосредственное сочинение нот. Моя любимая пластинка – это «Стабат Матер» в исполнении оркестра Кристофера Хогвуда. И это не просто какая-то пластинка, которую я из памяти вынул, выбирая из тысячи пластинок, которые когда-то любил, люблю сейчас, но это одна из, может быть, 5-6 пластинок, которые я, в принципе, сегодня готов слушать от начала и до конца. Так получилось, что за век существования звукозаписывающей индустрии удивительным образом академическая музыка, музыка нотного текста, то есть музыка диктата нотного текста, она гораздо более гибкая в нюансах, чем музыка рок или даже джаз, потому что, например, в джазе существуют альтернативные дубли или концертные записи, но концертные записи – это смена контекста. А академическую музыку мы можем подстраивать под себя, находя нужное нам исполнение, не меняя контекст. Он всегда остается один и тот же. И поэтому я довольно долго искал именно эту запись, которая подходила бы лично мне по звучанию каденций, по составу, по выбору темпа, по дирижерскому осмыслению текста Пергалези. И теперь, когда я слушаю «Стабат Матер» в исполнении оркестра Кристофера Хогвуда с голосами сопрано и контртенор, я с первых же мотивов могу закрыть глаза и построить над собой храм и представить в нем, где сидят музыканты, что происходит вокруг меня. То есть я не только попадаю в момент, я не только попадаю в контекст, но я абсолютно ассоциирую себя с этой музыкой. Я ее себе присваиваю, потому что это мой личный выбор. «Сюита» — это 30 минут музыки и 13 стихотворений Пригова. Я выпустил ее не под своим именем, а выбрал для нее другое. Проект называется «Пал жертвой и венгерский ансамбль». Мне это было нужно для дистанцирования себя от материала. Ну и предлагаю слушателю находить какие-то собственные пространства, собственные ассоциации. То есть это, конечно же, все такая игра ассоциаций. Но вот почему Пригов? Мне кажется, что любой музыкант, который ищет поэзию или просто читает, долго читает поэта и находит, что, наверное, он бы мог это превратить в какое-то музыкальное полотно, я думаю, он всегда преследует только собственные цели. Он в гораздо меньшей степени обращает внимание на задумки, на какие-то глубинные концепции самого поэта. Он ищет, как это можно превратить. Он всегда перед собой ставит и каким задачам отвечает конкретная поэзия. Как, например, Леонид Федоров говорит об Александре Введенском, что эта поэзия настолько холодная, настолько надэмоциональная, что он всегда может с ней сделать именно то, что ему нужно. Лежит в столовой на столе труп мира в виде крем-брюле. Это можно сделать как угодно. Из этого можно сделать довольно веселое в венецианском ключе шествие, а можно это превратить в ту музыку, в которую превратил это Федоров. И для меня Пригов — это то же самое. Пригов на уровне фактуры, на уровне не даже, может быть, в чем-то не собственно поэтическом, он очень глубоко ответил моим потребностям, потому что Пригов всегда уходит от прямого высказывания. Пригов всегда неожиданен, и даже в 5 строчках стихотворения он может сам себе противоречить. В нем есть такая доля безумия, которая абсолютно развязывает тебе руки. Ты абсолютно свободен использовать это безумие, как тебе нужно. Безумие — это вообще такая совершенно замечательная вещь, она как бы оставляет открытой дверь, в которую можно даже не входить. С одной стороны, это может быть воспринято как шутка, это может быть воспринято как цинизм, но безумие всегда создает перспективу глубоко внутрь и делает высказывание не нарочитым, но очень весомым. Для меня является принципиальным война с жанрами. Мне категорически душно. Под любым ярлыком я не могу никак охарактеризовать жанр собственной музыки и делаю это сознательно. А выбирал я стихи Пригова. Для меня это было сродни написанию картины.
Вот дождь идет с таракана, сидим у мокрого окна и вдаль глядим. Из тумана встает желанная страна, как в неке запредельный дым. Я говорю с какой-то негой, что волосатый улетел. Я не могу, я только бегать умею. Ну бегай, бегай.
Совершенно другая история с Борисом Рыжим. Стихотворение Бориса Рыжего — это то, что Пьер Булез называл «партитура партитуры». То есть там уже проставлены все нисходящие и восходящие линии, там уже есть темп, уже есть краска. И все, что я мог сделать со стихотворениями Рыжего, это как можно точнее и как можно внимательнее отнестись к его материалу и тому, что он заложил в поэзию. Чтобы работать с таким поэтом, как Рыжий, тут должна появиться какая-то привязанность к личности поэта. Тут должна появиться любовь. Я совершенно не пишу никакой любовной лирики, но у меня есть очень простое четверостишье, посвященное Рыжему. «Из кабачного душного плена входит в недолгожданный век нежнее осеннего клена Рыжий Б, дорогой человек». И все, и обрыв. Услышать эту музыку и другую мою музыку можно на сайте trubadur.com, в слове «трубадур» 2О, 2А и 2О.
После многодневного запоя с ними глазами урока погляди на небо голубое, тормознув у виного лыка. Боже, как все мило получалось, рифма дура клеилась сама.
Музыкант и поэт Алексей Зеленский в разделе «Мои любимые пластинки». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое». В винных энциклопедиях статьи «Поэзия», как правило, нет. Но зато есть статьи «Арабская поэзия». Лирическая поэзия, понимай, древнегреческая. Может быть, через век-другой появится и русская поэзия. Сегодня виноводочная радиоантология современной русской поэзии. Московский поэт Сергей Гондлевский.
Маленькое разъяснение. В стихотворении, написанном почти что 20 лет назад, обыгрывается сленговое выражение «водку называли еще невестой в стеклянном пиджаке». В том смысле, что вроде как пьющий обручен с ней, и до остального ему нет дела. Рабочий, медик ли, прораб ли, одним недугом сражены, идут простые, словно грабли, России хмурые сыны. В ларьке чудовищная баба дает молдавского прорабу, смиряя свистопляску рук, он выпил, скорчился, и вдруг над табором советской власти легко взмывает и летит, печальным демоном глядит и алчит африканской страсти. Есть, правда, трезвенники, но они, как правило, говно. Алкоголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Мы все от мала до велика локали разное вино. Оно прелестную свободу сулит великому народу, и я, задумчивый поэт, прилежно целых 10 лет от одиночества и злости искал спасение в вине до той поры, пока ко мне наведываться стали в гости вампиры в рыбьей чешуе и чертенята на свинье. Прощай, хранительница дружбы и саботажница любви. Благодарю тебя за службу, да и за пакости твои. Я ль за тобой не волочился, сходился, ссорился, лечился и вылечился, наконец. Веди другого под венец, молодоженам честь и место. Фарси в стеклянном пиджаке, последний раз к твоей руке. Прильну, стыдливая невеста, всплакну и брошу на шарап. Будь с ней поласковей, прораб.
Поэт Вадим Месяц.
Утро в скобках туманное. К утру я напьюсь, словно колхозный мерин, и воскликну в прекрасном наитии самозванства. Люди, вы все умрете от скучной жизни, а лично я погибну от пьянства. Я подойду к окошку и стану думать, наблюдая пейзажа, правильное убранство. Вон кривоногая баба бежит по снегу. Сейчас я увижу ее и умру от пьянства. Вон птица летит по противному небу. Самолет рассекает крылом сырое пространство. Там едет машина, груженная мылом. Ах, молодцы, какое вселенское чванство! Сейчас я увижу всех вас и умру от пьянства. Я увижу что-либо еще и умру от пьянства. Ничего не увижу, но тоже умру от пьянства. Умру от пьянства. Предстану пред пьяным Богом. Скажу, вы знаете, а я принял лютеранство. Но когда заиграют утреннюю зарядку, я выключу радио, не стерпев всего хамства. Друзья, я был постоянен совсем в немногом. Кто же может погибнуть от постоянства? Ну что там, кроме вина? Одно донжуанство. Так что можно прилечь и не умирать от пьянства.
Московский поэт Глеб Шульпяков.
Стихотворение «Калим» – это знаменитая марка португальского портвейна «Калим». «Я Новый год люблю встречать не дома. Не по душе мне здешние забавы, мешочники на улицах, корейцы с фальшивыми гирляндами на пальцах и пьяные подростки в переходах. Я Новый год люблю встречать не здесь, а сдять билет и сесть на белорусском. В натопленные вагоны долго ехать туда, где из фарфоровых наперстков старухи тянут кофе на верандах и пахнут морем свежей газеты. Я Новый год люблю встречать за это. И как-то раз в последних числах года, похожего на чешскую оправу, я оказался в городе у моря, где над рекой висит чугунный мост, работа рук великого Эйфеля, и лучшие в мире делают напиток. Итак, под Новый год я прибыл в Порто. С утра меня будили крики чаек, потом колокола стегали в воздух, и я шел в город, смятый, как простынка, где капает с исподнего за ворот, и красная, как паспорт, черепица растет на крышах, и стоят соборы, похожие на гжельскую посуду. Таким тогда я видел этот город. А погреба, а лавки, где на полках, сомкнув ряды, стоят бутылки порто, а надписи на черных этикетках, которые читались как «Поэма Феррейра», «Порто Баррос», «Порто Покас», «Мартинес Боргес» и, конечно, «Калим», тот самый «Калим», что под бой курантов я собирался выпить этой ночью и шел к реке, не глядя на часы. А в полночь по-московскому, когда на небе электрические боги и порохом попахивает воздух, я выбрался на знаменитый мост, развешанный как дамское белье, и там на высоте бутылку «Калим», где старики на черной этикетке уткнулись носом в толстые бокалы, открыл, ножом вздохнул и огляделся. И тут же вспомнил, боже, боже мой, на Ленинских горах тому назад, 15 лет, такой же точно ночью, я, Шурка, Спиртов, Алик и Сердюк, мы Новый год встречали у трамплина, откупорив ножом портвейн Алушта, а может быть, крепленная надежда, и разложив на сталинском ампире десяток бутербродов из буфета, прикладывались к горлышку по кругу, горящими от холода губами, когда бы мне сказали в эту ночь, что век пройдет, и век начнется снова, а я приеду в город, где мосты, работы рук великого Эйфеля, и лучшие в мире делают напиток. Я рассмеялся бы, и я бы не поверил. И вот теперь, на этой высоте, я выпил «Калим», но не за соборы и красную, как паспорт, черепицу, а за Москву, в те самые года, когда Москва, как шуба под ногами, лежала на затоптанном снегу, и будущее медленно, как парус, вставало перед нами над капотней за то, что мы его не различали.
Московский поэт Игорь Иртеньев.
Просыпаюсь с бодуна, денег нету ни хрена. Отвалилась печень, пересохла в горле, похмелиться нечем, документы сперли, глаз заплыл, пиджак в пыли, под кроватью брюки. До чего ж нас довели коммунисты, суки?
Я прочту свои стихи из книги «Красное сухое». Стратегия. Удары следует наносить в разных направлениях. Зоны такие. Печень,
почки, сердце. Вдруг печень выдержит, почки не подкачают. Тогда, может, сердце? Но печень держать в перманентном шоке. Пусть себе плавает, то в белом, то в красном. Почки же пивом, сердце спиртом. И все одновременно. Что-то да сдаст. Главное, не падать духом. Виноводочная радиоантология современной русской поэзии в передаче «Красное сухое». В передаче звучал отрывок из композиции «Русские песни» Гайворонского и Волкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.